Знатоки.
Воссоединение Китая с Тайванем пройдет мирным путем, об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин. По его словам, это соответствует общим интересам китайской нации, в том числе и тайваньских соотечественников. Господин Си выступил с речью по случаю празднования 110-летия Синхайской революции. Он подчеркнул, что Пекин также продолжает придерживаться принципа «одна страна, две системы» и консенсуса 1992 года между Китаем и Тайванем. Заявление Си Цзиньпина прозвучало на фоне отправки беспрецедентного количества боевых китайских самолетов, порядка полутора сотен, в зону ПВО Тайваня на этой неделе, после чего министр обороны Тайваня Чио Ку Чен констатировал, что опасность вооруженного конфликта в Тайваньском проливе сейчас самая высокая за последние 40 лет. Напомню, что с 1949 года Китай не контролирует Тайвань. После поражения в гражданской войне от коммунистов туда бежали представители консервативной националистической партии Гоминьдан и провозгласили на острове Китайскую республику. Сейчас с нами на прямой связи заместитель руководителя Центра истории и методологии экономической науки Высшей школы экономики Денис Мельник. Денис Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Денис Валерьевич, поменялась как-то риторика китайского руководства, в частности Си Цзиньпина, или он и всегда вот так вот уверенно говорил о будущем воссоединении?
Понимаете, риторика не поменялась. Поменялось количество самолетов, и вот этот вот фактор, который обращает на себя внимание. А что касается взаимоотношений Китая и Тайваня, то да, это вот, помните, был такой роман Аксенова, популярный, перестроечный период, и после остров Крым. Вот Тайвань – это вот такой вот остров Крым для Китая. То есть представим, что в России в 17 году Романов или Керенский переместились в Крым, и эта территория осталась неподконтрольным большевистскому правительству. Вот ровно это самое произошло в 49-м году в Тайване.
Но после этого ведь были разные события и установление таких неправительственных отношений, потому что до определенного момента вообще друг друга не признавали вот эти субъекты. Ну, я не знаю, а Китай,
они,
наверное, так...
Они друг друга и не признают. Они друг друга и не признают, и Китай рассматривает Тайвань как свою провинцию, Тайвань рассматривает себя как Республику Китай, перешедшую вот с 49-го года вот на эту территорию. Но, поэтому контакты, безусловно, были, но на самом деле, но они не являются взаимным признанием абсолютно, но на самом деле за этим стоит международный аспект. Конечно, без поддержки со стороны Соединенных Штатов, Запада, да, Тайвань бы не смог существовать в таком виде, в каком он существует, в 180 километрах от гигантского Китая. И поэтому вот именно, и что меняется, меняется международный, вот, западный, скажем, поддержка, бэкап Тайваня. То есть до 70-х годов Тайвань занимал место Китая в Совете Безопасности ООН. Потом, когда началось открытие Китая с конца 70-х годов, одним из элементов стало то, что Китай, Китайская Народная Республика получила вот это самое место, да. Но поддержка со стороны Тайваня, со Запада, Тайвань, поддержка Тайваня Запада, она никуда никогда не уходит. И очевидно, что здесь имеет значение не заявление вот министра обороны Тайваня, да. Понятно, что в случае военного конфликта несопоставимы потенциалы. А поддержка значение имеет реакция Соединенных Штатов Америки прежде всего.
А вот эта система, она достаточно гибкая, да, вот этот принцип одна страны, две системы. И Китай с ней продолжает мириться все это время? То есть, в принципе, на данный период Китай все устраивает?
Нет, и, собственно, вот здесь вот в чем еще вопрос. В самом Тайване, как бы так сказать, существовали такие разделения между сторонниками жесткого неприятия контактов с Китаем и сторонниками вот того, тех самых там, компромиссов и соглашений начала 90-х годов. И то один, то другой представитель вот из этих двух направлений, они приходили к власти, да, меняли друг друга. Но важным аргументом тех, кто был сторонником сближения с Китаем на самом Тайване, был как раз вот этот принцип «одно государство, две системы», который был заложен в основу принятия, да, как бы Гонконга в состав Китая как особой административной территории. И это действовало вот с 90-х годов и вплоть до последних лет. Но фундаментально изменила эту ситуацию и выбила этот козырь из сторонников мягкого сближения с Китайской Народной Республикой на Тайване. Ситуация, произошедшая в Гонконге, там, начиная вот с желтых зонтиков или каких-то зонтиков, когда Китай резко увеличил свой административный и полицейский контроль над Гонконгом. Да? И с тех пор в глазах западного общественного мнения, но и на Тайване видно, что Китай не намерен той же степени придерживаться принципа значительной автономии Гонконга под своей юрисдикцией.
Угу. Вот Си Цзиньпин говорит, что китайская нация имеет славные традиции противостояния расколу и защиты единства. А что помимо Гонконга он имеет в виду? Какими методами эти славные традиции соблюдались?
Понимаете, тут речь даже не о Гонконге и Макао, да, другой территории, перешедшей там примерно тогда же под юрисдикцию Китая. А здесь речь идет о том, что в современной китайской политике соединяются две идеологии, скажем так. Соединяется идеология коммунистической партии Китая, коммунистическая идеология, и соединяется националистическая идеология. И вот говоря о расколе и всех этих вещах, имеется в виду, Си Цзиньпин имеет в виду, конечно, трагический и драматический опыт для Китая, опыт 19-го, начала 20-го века, когда страна перешла в режим полуколонии, но нескольких западных держав. И вот это тот опыт, и, собственно, это один из тех активов, на которые опирается Компартия Китая, говоря, что она смогла сделать Китай суверенным, независимым государством, подлинным национальным государством китайской нации.
А на данный момент Тайвань насколько вообще зависит от Китая? Ну, в плане экономики, ведь...
Никак?
Вообще никаких связей.
Ну, естественно,
связей.
Там есть какие-то связи, но Китай и Тайвань – это две разные экономики. И Тайвань является мощной экономикой, включенной не в китайскую систему координат, да, а в глобальную систему координат. Вот начиная, вот мы сейчас часто слышим это производство полупроводников.
Ну, просто сейчас глобальная система координат, она как бы на очень хороший процент китайская система координат.
Да, но если хотите... Да, она очень в значительной степени зависит от Китая, связана с китайскими товарами, так сказать. Но это не значит, что помимо Китая никто больше не торгует Западом. И Тайвань, если хотите, да, это является одним из, так сказать, конкурентов Китая, да, в каком-то смысле, а в каком-то смысле даже и не конкурентов, потому что ряд отраслей, которые развивались на Тайване, ну, в Китае пока там могут и отсутствовать. Это более развитая на самом деле экономика, если посмотреть там на их на уровень ВВП на душу населения, он там где-то в 1.5-2 раза выше, чем на материковом Китае. То есть Тайвань – это такой небольшой относительно остров, на котором живет там 23-25 миллионов человек, который является одним из вот так называемых тигров азиатских или там драконов, которые с 70-х годов провели мощную индустриализацию, постиндустриализацию, как хотите, и встроились в глобальную систему, как поставщики там ряда важных товаров, связанных с электроникой и так далее, и так далее.
Ну, я и имел в виду сейчас вот на примитивном примере. Можно встретить на розничном рынке Тайваня знаменитый яблочный смартфон с надписью «Made in China».
Ну, я думаю, да, но это не значит, что Китай, Тайвань зависит от Китая в каком-то фундаментальном...
Ну, я имею в виду, товары есть же там китайского производства.
Ну, наверное, есть, они везде есть, но я думаю, что производство товаров тайваньского производства там в процентном отношении гораздо больше. Сам факт наличия там товаров Made in China на рынке, ну, хорошо, вы там покупаете калькулятор Made in China или, не знаю, вот этот Apple Made in China на рынке, ну, и что, а поставляете на мировой рынок полупроводники. Это не делает вас зависимым от китайской экономики ни в каком смысле.
К тому же там добавленная стоимость еще Соединенным Штатам идет, причем чуть ли не львиная, да,
в общем-то, да.
Именно вот с названного нами смартфона. Что касается потенциального военного решения этого вопроса, вот в Минобороны Тайваня конкретно министр обороны отводит дату 25-й год, но не объясняет, на чем основан прогноз. Он считает, что КНР накопит силы и с меньшими потерями попробует Тайвань захватить.
Это один из возможных сценариев в том случае, если, я думаю, Китай может и сейчас захватить Тайвань без всяких проблем, если мы вычитаем поддержку мирового сообщества, причем Соединенных Штатов Америки на самом деле.
А можно ли вычитать ее?
Это хороший вопрос, потому что на каком-то этапе, до какого-то этапа, можно было бы ее и вычитать. То есть Соединенные Штаты колебались. Но начиная с прихода Трампа, который еще не придя к власти, встретился с тогдашним президентом Тайваня, да, линия поменялась, и несмотря ни на что, несмотря ни на все как бы, противоречия Байдена и Трампа, республиканцев и демократов, сказать, что теперь демократы готовы вернуться вот к тому безоглядному, безоглядной вере в глобализм, да? Ведь на чем основывалась стратегия Америки по отношению к Китаю? В Китае развивается рыночная экономика, это делает, создает там средний класс предъявляет спрос на демократию, и Китай так или иначе становится нормальной демократической страной с рыночной экономикой. Фундаментом этого было развитие рыночной экономики и втягивание Китая в мировую торговлю. Да? Начиная с прихода Трампа в политическом плане, ситуация поменялась, когда стало очевидно, что рыночная экономика развивается, Китай развивается, но вместе с этим растет его военная политическая мощь, и ни в какую там западную демократию он превращаться не собирается. Вот, собственно, поэтому, я думаю, мы можем не вычитать, конечно, поддержку Соединенными Штатами Китая. Хотя как это будет происходить, я думаю, до этого сценария никто, надеюсь, никто не хочет, чтобы дошло пока. Потому что здесь Соединенные Штаты Америки столкнутся с вызовом, да, а чего делать? Да? То есть вступать в полномасштабный конфликт с Китаем, ну, или отступать и оставлять Китаю явный приоритет там, в Юго-Восточной Азии, ну, вообще говоря, на глобальной арене в перспективе.
Денис Валерьевич, спасибо за комментарии. Вам Денис Мельник, заместитель руководителя Центра истории и методологии экономической науки Высшей школы экономики, было на прямой связи со студией «Радио Спутник».
Такие.